Значит, я, ну так, для начала. Я сейчас был в театре, у себя там заезжал. И, значит, ну, не подумать, что я сошел с ума. И зашел в туалет, между прочим. И там, значит, бачок, как вы знаете, это имеет прямое отношение к режиссуре. Значит, бачок, как вы знаете, там такая есть штучка железненькая. То есть эта железненькая штучка, она должна быть, там вот, кружочек, как называется. Этого кружочка я не видел никогда, ни в одном туалете. Их вывинчивают или не ввинчивают сразу, или воруют через полчаса. Причем я всегда думаю, а куда их вставляют? Ведь, в общем-то, нигде их нет. Дома, что ли? Но столько дома не нужно. И для того, чтобы нажать эту штучку, она очень далеко. Нужно сильно ногой поднять ногу и рвануть. Я каждый раз думаю, интересно, а как женщины это делают? И я это к чему говорю? Я, знаете, думаю, что мы совершенно привыкли к этому кошмару. Это абсолютная норма. Абсолютная норма. И мы просто к ней привыкли. Ни одному человеку не взбредет в голову выйти и устроить какой-нибудь скандал, там, не знаю, пойти куда-нибудь за вхозу, сказать, что же такое происходит, почему такое бескультурье, в чем дело. Мы просто каждый раз ногой что-то делаем такое сверхъестественное, что даже невообразимо. Это можно только в каком-нибудь, не знаю, в каком фильме показать. И, в общем, как норма. И даже если кому-то сказать, любой скажет, ну ладно, что. Но дело в том, что это абсолютная норма во всех пунктах. И я, значит, хотя это мои слова можно высмеять и сказать, вот чем он занимается. Я каждый раз в этот момент думаю об искусстве. Я думаю, конечно, я говорю, что это можно очень сильно высмеять, но высмеять можно все, что угодно. Я думаю, интересно, это надо отражать? Или надо противопоставлять что-то этому? Я это говорю в каком-то переносном смысле. Потому что ведь этот ужас, он абсолютно просто везде. И для того, чтобы поставить замок, я говорю мелочи, но можно что-нибудь говорить и крупное. Для того, чтобы поставить замок, то, ну, во-первых, то, что просто замков нет. Чтобы замок в квартиру, у меня сломался замок. Если, во-первых, замков нет, а во-вторых, чтобы поставить его, нужно найти мастера. Чтобы найти мастера, нужно, по крайней мере, потратить день. А потом мастер этот замок ставил примерно часа 4 или 5. Я ему заплатил 25 рублей. Нужно это отражать или надо этому что-то противопоставлять? Вот вечные вопросы, которые меня мучают. Ну, надо мной есть квартира, где все время гуляют ребята. Это слесарь живет там, значит, и у него очень большая семья, и они гуляют напропалую. Трезво они не бывают никогда. И когда они пробегают мимо, они ножом режут клеенки всех дверей. И у нас все двери залатаны вот такими штуками. Знаете? И вату вытаскивают. Понимаете? Нужно это отражать? Или надо это что-то противопоставлять? Или вот, допустим, значит, то есть, знаете, мир как-то ожесточается ужасно с каждым днем. И ужасно хаотично становится, беспорядочно. Ужасно много такого, знаете, просто чудовищного. Ну, извините за выражение, в подъездах всегда просто делают свою нужду. На улице Горького, в центре, в подъезде, я живу, совершенно просто на центральной улице, абсолютно центральный подъезд, напротив дом кино. В подъезд невозможно зайти. Это все надо отражать или надо этому что-то противопоставлять? Понимаете? Теперь, допустим, еще другое дело. Вот я на телевидении снял «Ромео и Джульетта», смонтировал первую серию. Вот монтаж происходит не такой, поскольку это электронная самая установка. То монтаж делают инженеры, молодые ребята, очень хорошие, очень знающие, замечательные ребята, современные хорошие ребята, делают этот самый электронный монтаж. Вот я очень толковый. Невольно, когда сидишь среди них, то смотришь свой материал обязательно в сочетании с тем, как они это воспринимают. Это обычно свойственно любому, наверное, режиссеру. Любой будет сидеть случайный человек в зале, и вы будете смотреть невольно его глазами, потому что будете переживать, что он думает. Поэтому я просто часто поглядываю на него, вот что он смотрит, что он не смотрит. Вот, значит, мы смотрели час 15 минут первая серия. Значит, там, ну, вы помните «Ромео и Джульетта», там, значит, до знакомства, потом знакомство, потом основной это балкон, а после балкона это, значит, их переговоры, как им встретиться, и, наконец, значит, драка и убийство Тибальда. Значит, ну, фактически есть так начало, потом балкон и потом драка. Значит, до балкона и между балконом и драком, драка это, так сказать, все подготовительные вещи такие. И вот играет очень хорошая девочка и очень хороший мальчик, и замечательно играют, замечательно. Это там никаких ухищрений я не делала, просто я их снимала, они замечательно объясняются в любви, страшно нежно, прекрасно, у нее слезы на глазах. В общем, это замечательная девочка и замечательный мальчик. А потом драка, сделана она безумно, страшно, со всеми, так сказать, ужасами и так далее. Вот я смотрел за этим парнем. Он не мог смотреть сцену на балконе. Ему это было неинтересно. Он просто не знал, куда деться. А когда была драка, он смотрел. Он смотрел. А кроме того, вы знаете, он за день столько видит, у него такая информация, вы не представляете, значит, он может включить, у него там, они перехватывают пленки из всех стран подсмотром, они подсматривают пленки и переписывают, у них коллекция от порнографии до чего, и они все это крутят, они целый день крутят, у них такая страшная информация, у них голова забита видеолентами. Они видят все, то вдруг что-то, понимаете, Рейган выступает, тут же какая-то порнографическая кусок, тут же что-то наше, они включают, что-то смотрят, какой-то наш кусочек. Потом они выключают что-то, там же 18 телевизоров, понимаете? И везде они могут что, там 18 кнопок, вот им надоест это, они, у них день проходит, и вот, между прочим, там Ромео и Джульетта объясняется в любви. У них... Ну, я, конечно, преувеличиваю. Я преувеличиваю, но я специально заостряю. Так же, как 100 лет. Потому что это, в общем, так сказать, ну, полушутка. Если бы это, знаете, как Федя Протасов, сколько я сейчас живой из труб, он говорит, все это было бы смешно, если бы не было так гадко. Понимаете? Значит, вот... у людей, как сказать, голова, ЭВМ, понимаете, сердце ступляется, оно не успевает работать, острота восприятия сердца, она ступляется, потому что это просто, это знаете как, мы же ко всему привыкаем, допустим, если бы мы первый раз увидели, Везувий, то мы бы ах, а если мы Везувий каждый день видим беспрерывно, то мы уже не ах. Ну, а люди видят Везувий, черт знает что, еще Везувий, еще там больше, чем Везувий, еще меньше, чем Везувий. Все, у них сердце оступляется. Знаете, правда, сердце не что-то острое, но я имею в виду ощущение сердца. И люди страшно черство. Но телевизор — это вообще страшная вещь. Эти, знаете, вот в семьях эти... Боже мой, когда появился телевизор, то как это все жадно смотрели. А теперь все это оценивается с точки зрения этого потока. Боже мой, что только не говорится по поводу того, что видят в этих домах, везде и всюду, понимаете? Как тут все это, как быть? Вот, понимаете, как быть? И, я не знаю, понимаете, есть у художника, в частности у режиссера, есть вопросы общего порядка, а есть вопросы порядка репетиционного, профессионального, чисто профессионального. Ну, например, я настолько поднаторел в профессиональных вопросах, что для меня почти любой профессиональный вопрос – это не проблема. А общие вопросы – это чрезвычайная проблема. Сейчас ужасная такая, значит, я, ну, как и многие из вас, уже все-таки, многие из нас уже так, люди все-таки не молодые, так уж особенно, и мы, да, работаем давно, за это время очень много произошло. Я вам в прошлый раз говорил, что сильно изменилась художественная обстановка. И если лет 20-15 тому назад абсолютно было понятно, так сказать, в чем новаторство и что куда идет, или это сейчас кажется так мне, чтобы вот это понятно. Но вопроса не было. Когда кричали против неореализма всякие дураки, то есть вопроса не было, что неореализм – это гениально. И когда мы в какой-то степени подражали неореализму и что-то хотели сделать такое свое в плане житейской правды, вместо фальши, вместо какого-то, знаете, тройного одеколона, что-то такое, как струганную, неструганную доску, там все, то это было бесспорно, что это все прогресс. И в конце концов мы доказали это. А вот что теперь? Куда идти? По линии неструганной доски? Дальше. Но мы настолько все замусорили. И, вы знаете, значит, публика возмущалась нашими новациями, но мы ее приучили. Она теперь привыкла к тому, что так исследует. А теперь, когда хочешь повернуть куда-нибудь другое русло, изменить немножечко русло, то публика говорит, куда, зачем? Точно так же, как она тогда говорила, куда, зачем. И вот, понимаете, у меня, я, наверное, вам говорил это в прошлый раз, ну, и, значит, а может быть, говорил совсем противоположное, потому что здесь год прошел, а может быть, то же самое. Но я все больше и больше убеждаюсь, что путь сейчас только один. Это знаете какой? Так, в шутку, значит, формулирую его для себя так. Иметь сердце и стремиться к красоте. Потому что очень осточертела грубость во всех ее проявлениях. От этой самой туалетной грубости до актерской, до невозможности актеру сказать нежное слово, от недоверия к какой-то, понимаете, не знаю, к любви, к не знаю к чему. И, значит, между прочим, и критики тоже ужасно сбивчивы, ужасно сбивчивы. Они ничего, мне кажется, в последнее время тоже такой же разброд и в теоретических умах. Они не знают, что поддерживать, что куда, что какая-то странная такая растерянность, и один туда, другой туда, иногда такое черт напишут. И думаешь, ах, черт, жалко, как что Маркова благородного нет, что Анастасия благородного нет. Знаете, и опасаешься, но, может быть, это иногда думаю, может, это уже возраст во мне говорит, но думаю, что все-таки нет. Дело не в возрасте. Я уверен, что даже новый театр, молодой совсем, мальчишки, должны идти не по пути дворовости, а по пути красоты. Потому что дворовость настолько отсутствие воспитания, отсутствие, как сказать, благородства как сказать, не знаю, как это выразиться, потомственного, очень сильно сказывается. И это может в конце концов грозить вырождением, во всяком случае в искусстве. Понимаете, и мне кажется, да, обязательно нужно жутко что-то очень остро ставить. Вот я «Три сестры», значит. Ведь если подумать, что такое «Три сестры», ведь это, там страшные вещи происходят, страшные вещи. Ну, вообще, начинается с того, что просто никто не остановил, чтобы Тузенбаха не убили. Ведь это же прекрасные сестры. Ведь Маша, например, знает, что будет дуэль, но она же не остановила. Ирина говорит, я знала, но она же не побежала, не схватила за руку. Чебутыкин просто пошел на дуэль, представляете себе? И говорит, одним бароном меньше, другим больше. Чебутыкин в пьяном виде говорит, что он зарезал женщину, что он не врач. Значит, ну и то есть тут можно сказать, полк пришел, у него жена и двое детей, она в него влюбилась. Муж тут же стоит и говорит, милая Маша, полк уйдет, все будет по-старому. Ну, это что-то страшное. Однако это же поэзия. Вот как в одно и то же время отразить и противопоставить? Потому что это искусство. Вы знаете, многие люди, вот я проверял, я вот выпустил «Три сестры», многие, значит, какая интересная, сидят два человека рядом. Один в слезах, другой холоден. Я виноват? Нет. Понимаете, не я виноват, а что-то с разными людьми происходит. Ну, я говорю, я виноват не в смысле я, а вообще. Художник не виноват. Ну, конечно, бывает и художник, наверное. Я сейчас просто заостренно говорю только в одном плане. Это можно что-нибудь еще другое. Может быть, другой план взять и все противоположное сказать, чтобы объем был. Но в данном случае я эти вопросы ставлю. Вот. Понимаете? Значит, иногда люди, люди могут мало очень читать, но сегодняшний мало читающий человек все равно как бы очень много знает. И он, вот он приходит, он как бы перевооружен. Не то что вооружен, он перевооружен. И это перевооружение, оно мешает. Слишком много на нем оружия навешано. И, лучи искусства через железо не пробиваются, он оружие на себя одел. Оружие знаний, или не знаю что. Будто бы знаний. Я в свое время стремился к тому, чтобы, эпатировать несколько. То есть вот, понимаете, нарочно заставить, очень было скучно в театрах, и МХАТ умирал тогда, это было 25-30 лет тому назад, МХАТ умирал, как-то было очень страшно, все это было вяло, старики совсем на сцене, очень как-то неподвижно, все так скучно, ужасно, и, тогда надо было что-то такое. А сейчас, мне кажется, вот любой хороший спектакль, и даже, между прочим, за рубежом, это там, где есть настоящая красота. Но дело в том, что у меня к этому слову изменилось отношение. Дело в том, что я раньше слово это не воспринимал. Само слово мне казалось пошлым. Красота. Боже мой. Как не стыдно. Спектакль должен быть красивым. Боже мой, это ужасно. Это ужасно, думал я. Спектакль не должен быть красивым, он должен быть жестким, правдивым. Я противопоставлял одно другому. Понимаете? Поэтому, допустим, даже Чехова я старался ставить так, чтобы он был жесткий, чтобы там доски были, чтобы кто-то бил там по доске кулаком, чтобы что-то такое, понимаете? Все это, мне кажется, зашло в тупик. И из этого выход только один. Только один. Гармония, художественность, красота. Иначе не только этих бочков не будет, понимаете, а будем просто приносить за собой ведро, и оно будет дырявое. Вы знаете, слушайте, ведь Вы знаете, за наши годы происходит такое. Вот я-то вот, знаете, не то, что там за столетие, а вот просто вот я был молод, теперь мне уже, значит, не так мало лет. И за это время значит, я просто вижу не то, что там дети, потомки наши, а что это все очень просто прямо, знаете, месяцами. Я иногда думаю, вот у меня комнатка там наверху в театре есть, я к нее захожу. Слушайте, вот, значит, я вчера японцев туда привозил. И я думал, я вспоминал в Японию комнату, куда я приходил, когда они меня привозили. Причем это мы в сарае репетировали. В сарае репетировали, но, понимаете, моя комнатка это не сарай. Это что-то другое. Значит, там сделали штукатурку. Ну, если вы видели, как ее сделали, она вот так вот. Я ее всю завесил плакатами, но я забил большими гвоздями, потому что кнопки туда не влезают. Вот такие гвозди. А знаете, как японцы забивают? Они не забивают в стенку. У них какая-то хренация такая маленькая, они что-то поп, и это приклеивается. Это можно в любую секундочку отнять и поставить в другое место. Потом, значит, пол сделали так страшно, что его надо было обязательно закрыть половиками. Но, конечно, одного ковра нет. Значит, тремя-четырьмя этими самыми, как называть, дорожками. Между ними щели. И видно, это страшная побелка. Но ведь мы же все ко всему привыкли. Ко всему привыкли. Я вхожу в комнату вот вчера, знаете, там такая пыль, а ведь у нас там что, пять уборщиц. Там просто вот пыль такая, что вот нельзя. Значит, самое, ко всему привыкли. Ко всему привыкли, понимаете? И искусство, в общем, наверное, может быть и служит. Я в прошлый раз, я помню, говорил вам такую замечательную, может быть, вы не помните, а может, я думаю, что я сказал, но, по-моему, сказал. Замечательно, мне понравился один очень умный такой наш ученый один, сказал, говорит, когда искусство предвидело 20 век и ломало свои линии, оно отражало то, что произойдет, и поэтому было новаторство. Когда же оно лишь как сказать, фотографирует то, что есть, оно уже не нужно такое. Понимаете? Потому что не нужно такое, потому что да, самые острые вопросы, самые острые, но мы их все равно не поднимаем. Значит, вопрос не в том, что мы занимаемся красотой или не красотой, это к этому не относится. Но, значит, да, конечно, самые острые. Там, вот говорят, после Вампиловской, там все там, ну, надо ставить, да, вот в прошлый раз там поднимали, даже меня кто-то стыдил, что я это не понимаю. Нет, я это понимаю. Но, боже мой, я думаю, да, вопросы, которые там Чехов ставит в «Трех сестрах», никакая, ну, я хотел сказать Петрушевская, я ее очень люблю, но я так условно говорю, не ставит даже и четверти, потому что это невозможно по тем и другим причинам. Но они часто их делают. Почему не хочется ставить? Им нужно находить, воплощение какое-то не. Вы знаете, когда вы смотришь какой-нибудь, ну, я у него Феллини, там все. Там все жуткие картины иногда смотришь. Жуткие картины. Страшные картины. Вот я немножко поездил, посмотрел какие-то картины. Но ведь в общем, все равно в памяти остается картина, где жуткие вопросы подняты на высоте такой красоты. Вот Висконти. Понимаете? Или там, ну, любой. Невероятно. А вот. Значит, это вот общий вопрос. А конкретные, значит, это так, как, знаете, как вступительную речь. А потом, значит, мы будем разговаривать, если хотите. Значит, а конкретные вопросы всегда сводятся к одному. Надо уметь репетировать с артистами. Это невероятно сложная наука. мы это почти никогда не умеем делать. Очень мало людей из нас умеют это делать. Тогда можно сказать, что они профессионалы. Вот то, что я говорю в начале, это вопрос, ну, вопрос личности художника, его мировоззрения, взглядов, его вкуса, его направленности. А есть еще вещи непосредственные. Как разобрать сцену? Какой язык с артистом найти? В какое вступить с ним взаимоотношение? Как провести репетицию? Между прочим, в конце концов, тут сводится тоже к этому же. Это должна быть красота. То есть, если репетиция не радость, если репетиция кошмар, если репетиция абсурд, болтовня или ремесло, это все тот же бачок. Все тот же бачок. Понимаете, вот, значит, я сейчас, ты имел возможность, вот, сейчас вторично в МХАТе репетирую, вот, просто поставил Тартюфа, может быть, вы его посмотрите, 26-го, и сейчас живой труп. Вот я встречаюсь с мхатовцами и со стариками. Есть что-то в них такое, вы знаете, хотя, может быть, они чем-то очень плохие, и многие из них мне в свое время много зла сделали. Но я сейчас смотрю на них, сижу с ними дружно и любовно, и думаю, нас стравливали. Понимаете, есть масса людей, которые занимаются только тем, что стравливают. Сталкивают, стравливают. Понимаете, а между нами совершенно нет никакого различия. Они меня понимают с полуслова. Я сижу в своей компании абсолютно, Степанова, Пилявская, боже мой, это такие, у них же еще в голове Станиславский. Я как, когда говорю, они смотрят на меня, как, я это знаю, им же сказали, что я это все не знаю и не люблю, что я слово Станиславский не знаю. Когда я вспоминаю про прошлый живой труп, который я, разумеется, не мог видеть, но про который я знаю столько же, сколько они смотрят и, наверное, думают, что же нам, зачем же нам это все говорили, это все неправда. Понимаете? И есть какая-то действительно замечательная, наверное, возможность преемственности искусства, идущая от чего-то очень высокого, что у нас и есть, и было в нашем искусстве и в литературе. Боже мой, Чехов. Я просто смешной такой случай расскажу про Чехова. Я недавно прочитал. Но это все просто к этой же теме. Когда вышла книжка «Алигьер», я случайно ее взял, там есть воспоминания. Это очень хорошая книжка. Называется «Тропинка во ржи». Я так начал читать с пренебрежением, думал, я как-то не люблю все эти воспоминания. Это все. И натолкнулся, поскольку Чехов у меня все время в голове, Чехов, то там такое есть описание. Она была в Ялте, и «Алигьер», и подружилась с Марией Павловной, когда та жила. И раз 10 или 12 была у нее в гостях. Марья Павловна любила очень что-то рассказывать, всякое про ту жизнь, когда Чехов жил. И говорит, даже некоторые вещи были опубликованы, но в ее устах это было заново, я поэтому точно с вниманием слушал. Вот был такой случай. Просто интересно, вот что такое Чехов. И вообще, что такое красота? Что такое... Ну, это сейчас, простите, это то, что, знаете, Чехова... Марья Павловна спросили, вспомните, пожалуйста, случай, когда Чехов плакал и по какому поводу? Она очень-очень долго молчала, а потом сказала, он никогда не плакал. А рядом вот такой случай. Значит, он был в кабинете, и у него сидел артист Вишневский. Ну, про этого артиста вы, вероятно, много очень знаете, это был очень хороший артист, но это был очень смешной человек, очень болтливый. Есть масса всяких таких смешных заметок в письмах там у Чехова, там, у Книпера и так далее. Там есть, например, там, рядом в комнате сидит Вишневский и ест борщ. Не знаю. Они любили его, но всегда немножечко смеялись над ним. Он был такой болтун, такой артист. И вот сидит, значит, они пообедали и пошли наверх в кабинет Чехова. Вишневский и Чехов. Я, говорит, за дверью слышу, говорит один Вишневский, а Чехов молчит и покашливает. Так продолжалось час. В это время звонок. Я, говорит, иду открывать, на пороге какой-то старичок. Говорит, можно Антона Павловича? Я говорю, пожалуйста. И вдруг вижу, что это Толстой. Почти по Хармсу. Знаете, у Хармса есть такие смешные штучки. Знаете, там Гоголь переоделся Пушкиным и пришел Толстым. Это самое. Так вот, вижу, это Толстой. Значит, я говорю, о-о-о, сейчас, ага, бегу, говорю, Антоша, к тебе Толстой. Они до этого не виделись. И не были лично знакомы. Чехов за пенсне сделал глаза, побежал вниз и, значит, повел его к себе в комнату, где они, значит, втроем с Вишневским. Дальше, говорит, 2 часа они там сидели, я слышал, говорил только Вишневский. А Толстой и Чехов молчали. Через 2 часа я услышал скрипучий голос. «Ну, мне пора!» Чехов сказал, «Можно я вас провожу?» И они все троем вышли. Через 15 минут, это потрясающе. Чехов пришел, на нем не было лица. Вот то, что сравнить, что он никогда не плакал. На нем не было лица, он был страшен. Он снял быстро пальто, побежал к себе в кабинет и лег лицом к стенке. Я страшно испугался, говорит, подбегаю, Антоша, что случилось, что случилось? И вдруг он стал громко стонать. Громко лежал к стене и громко стонал. Вот можете просто, можно это изобразить, представить, что это такое. Потом, говорит, обернулся ко мне и стал просто кричать, вопить. Он говорит, ко мне пришел Толстой. Он же зачем-то пришел. Он что-то хотел мне сказать. Мы сидели 2 часа, он не мог промолвить ни одного слова. Я хотел его проводить, чтобы хоть что-нибудь от него услышать, когда мы вышли. Но Вишневский увязался, и мы шли до конки. И я посмотрел его на конку, и Толстой успел сказать только до свидания. Все. Вот так. Что происходит часто у нас на репетиции. Вот. Я принес на всякий случай пьесу, но мы это потом, может, не сегодня. Для того, чтобы немножечко с вами вместе, кроме общих вопросов, произвести анализ хоть одной сцены профессиональной. И знаете, какой-то обмен опытом. Знаете, значит, то, что я говорил первое, очень проявляется во втором. Но второе в чем-то есть самостоятельное от первого. И его нужно страшно знать, потому что оно есть наше повседневное дело. И, наверное, не надо вас уверять в том, что большинство из нас им не владеет. Потому что это начинается издавна. Потому что нас часто учат люди, которые этого не знают. И редко кому везет, что он учится у того, кто это знает. Самому этому научиться почти невозможно. Как нельзя стать в наше время, ну, конечно, можно самоучкой ученым, знаете, но все-таки, наверное, для того, чтобы что-то изобрести на... Ну вот я, не знаю, часто смотрю на этот телевизор и думаю, боже мой, ну можете представить, что это такое? Вы даже не представляете, на каком теперь это уровне, особенно когда это откуда-то привезено. Там у нас есть эти самые, как называется, специальные монтажные, которые все оборудованы или американским, или японским оборудованием. Вы не представляете, что это такое? И как там сидят в шутку? Там есть телевизор, на котором вы видите репетицию склейки. Понимаете, он нажимает кнопку. Во-первых, у него код. Значит, ему помощник, ассистентка говорит, 18-65-30-32-18. Бум! Код выскочил. И дальше что-то крутится, и что-то само приводит на тот момент, который нам нужен. Боже мой. А вы знаете, у меня есть... сейчас это отклонение. У меня есть магнитофон. Там есть... Он называется АПС. И там есть две ручки, которые написаны АПС красным. Все написано черным. АПС. И я боялся прикоснуться. Я не знал, что такое АПС. Вот вы, наверное, меня оцените мой разговор, поскольку вы имеете дело с аппаратурой. Вот, понимаете, АПС. Я боялся, я думал, что я что-нибудь сотру, там черт кто знает. И однажды я нажал на этот АПС, потому что там стояла не такая важная пленка, когда я что-то переписывал. И вдруг, и бум, и выскочило. Я думаю, что за черт. Я опять нажал, и опять что-то выскочило. Я стал присматриваться, приглядываться, и вдруг я понял, это так смешно, потому что это, наверное, любой настоящий специалист в этом смысле знает, что это такое. Оказывается, что это такое? Вы знаете, для того, чтобы найти то, что нужно, мы же делаем так, не то. Стоп, не то. Стоп, не то. Стоп, сейчас еще, стоп. На это уходит, если у профессионалов, часы. Вот, чтобы найти тот дубль, это часы. Теперь что делает АПС? Это такое, как называется, приспособление, которое каким-то образом, каким это действительно же вот ученые, понимаете, для этого есть, оно останавливается в момент, когда прекращается, когда тишина. То есть как только это приспособление где-то тут и находящееся слышит, что между номерами тишина, выскакивает кнопка. Теперь, значит так, вы слышите эту песню. Она вам не нравится. Вот я Высоцкую переписывал. Вы слышите песню? Она у меня есть. Вы нажимаете апс. Бум! Следующая песня. Вы слышите? Не годится она. Вы нажимаете. Теперь вам говорят, нет, ее нужно переписать. Вы нажимаете противоположный апс. Бум! Становится точно, идет запись. Причем это апс механически останавливает и то, что где вы записываете. Поэтому у вас нет никакого труда. Вы просто... Не годится, все, вы ничего не ищете. Это скрадывает. За вечер я переписал такое количество. Я открыл это у себя, я боялся. Теперь там есть еще одна кнопка. Я не знаю, я боюсь ее прикоснуться. Я не знаю, что такое. В этой кнопке есть, знаете что? Есть такие черточки в три места. Но мне страшно подумать. Они в три места. Они захватывают туда и сюда перемотку и запись. Я не знаю, что это такое. А текст на японском языке. Понимаете? Ну я как-нибудь попробую, что это такое. Понимаете? Вот эти сидят ребята, они просто грандиозные. Это монтаж, на который уходило, я не знаю, месяцы, теперь делается в неделю. Ну к чему-то это я вам рассказываю.
Сейчас.
Что не всем повезло учиться и знать. То есть, понимаете, я вот что рассказывал. Что, да. Что можно, конечно, изобрести что-нибудь интересное. Понимаете? Но ведь вы понимаете, теперь кибернетика, электроника. Ведь нужно что-то знать. Что-то знать, не изобретивать. Не изобретивать. Надо знать формулы, надо знать вообще, надо где-то учиться. И что-то, мы же, в общем, понимаете, часто на уровне самоучек, потому что нас и учили так. Если не знать это, там такие схемы. Вы представляете? Вот, знаете, вот идет такая... Вы, наверное, свои телевизионные студии знаете. Это огромные аппараты, которые для того, чтобы поднять и переставить со штатива на штатив, нужно 6 человек. И вот представьте себе, что я снимал Ромео и Джульетта вот таким аппаратом, который называется вроде Якогама. Вот такой аппарат. Его приносит один человек, вот буквально. Один человек и ставит его на эту самую штуку. С ним можно залезть на колесники и куда угодно. У него, как называется, осмотр, я не знаю, как называется, широта объектива такая, что если вы вот так вот направляете, то видно все. Вы представляете, вот так вот вы стоите, а вот вы видите все, весь стол. Это просто чудо. Это просто чудо, понимаете? А трансфокатор не нужно руками, как это обычно, как в кино, почти всегда, в общем, трансфокатор руками. И, в общем, всегда рука все-таки очень... Хотя, конечно, иногда нужно, чтобы это было неровно. И там есть такая ручка. Но там есть три кнопки, которые три скорости трансфокатора делают. И это совершенно незаметно. Вот все такая вот штучка. Теперь их 11 штук на телевидении. Понимаете? И когда возвращаться к этой махине невозможно. Но это что? Да, и вот парень, который, значит, что-то там заело, он открывает, и я смотрю во внутренность. Это нельзя передать. Это тест настоящий, малюсенькие пластиночки, на которых тесно что-то, потому что это все маленькое. Вот такие пластиночки, на которых что-то тесно-тесно напаяно. Их там 50 штучек. Он моментально хватает 25-ю, вынимает ее, бросает туда, и что-то испортилось, и опять заработало. Дальше у этой штуки есть такое приспособление. Она меняет цвета. Значит, вам нужно, допустим, вам нужно, чтобы точно воспроизвело цвета вот этой комнаты. Значит, вы тогда берете белый лист бумаги, и белый лист бумаги направляете, и там вы прямо видите, и что-то изменилось. И абсолютно точно. Теперь вам нужно, чтобы это было желтей. Там, допустим, вы берете желтый лист бумаги, направляете там, и все это как старая фотография. И там есть там 8 или 9 таких, значит, приспособлений, которые быстро это меняют. Понимаете? Ну, как сказать? Вот, значит, это же все, в общем-то, ну, это я к чему говорю? Потому что в профессии для того, чтобы сделать, надо что-то знать, надо знать какие-то, ну, не формулы, не то слово, потому что все равно дело в сердце и в красоте, но при том знать профессию. Вот и все. Больше не знаю, что сказать, иначе буду повторять. Давайте разберем одну сценочку, а потом еще сценочку.
Да. Вопрос очень узкий, но очень больной. Очень немногим из нас посчастливилось вчера.
Вчера?
Мы посмотрели спектакль. Никак не случится это в ближайшие
31 числа.
До 31-го. Не прекратится ничего.
Нет, к сожалению.
А на Тартюфа не попадет?
На Тартюфа, наверное.
Да.
На Тартюфа. На Тартюфу там трудно, потому что там действительно это вот какой-то, редко бывает такой, знаете, вот счастливый успех такой, что, знаете, вот. Хотя тоже столько ругательств я слышу, боже мой. Выдумывают какие-то теории, вы не представляете. Я больной человек. Я не могу. Я действительно в этом смысле просто больной. Я готов, не знаю, что сделать. Выдумывают, сволочи, выдумывают теории. Смотрят неживым глазом и выдумывают. Да, или что-то выдумывают такое, что просто диву дает. Вот те, которые вчера «Три сестры» смотрели, там волчок. Помните? Вы кто смотрел? Кто-то смотрел? А? Волчок, в начале и в конце. Вот можете себе представить, стоит человек и говорит. Так, как я это придумал, волчок? Я придумал, потому что на сцене все молодые. Я однажды смотрел на сцену, думаю, боже мой, какие все гибкие, симпатичные. Я давно мечтал, чтобы «Три сестры» были у Станиславского режиссерском плане. Все время написано «Три грации», «Три сестры», стоят рядом «Три сестры». Знаете, как приятно. Ведь даже Тарасова гениально играла. Ведь она все-таки была тетка. Она гениально играла, но все равно тетка. А вот редко было, что «Три сестры». А у меня как... Я еще давно-давно мечтал, в Ленкоме давно, вот, знаете, трех почти девочек. Это же, они же молоденькие совсем. «Три сестры». Ну, вот так вот у меня вот раз получилось, что три такие изящные, прекрасные женщины. Тоненькие такие. И ребята такие все, такие тоненькие. Это же, в общем, специально я сделал, потому что на мастерстве теперь «Три сестры» не поставишь. На мастерстве, на актерстве. Нужно что-то такое совсем другое. Значит, ну, а потом хотелось сменить составы, значит, как-то что-то, вдохнуть что-то нового. И вот смотрю на них, они такие подвижные, милые такие, как-то быстро все это делают, двигаются, сесть умеют, встать умеют, ножками дрыгнуть, все прекрасно. И я думаю, черт возьми, вот сделал такое, что они все сели и волчок закрутили. А кроме того, вот Узенбах молоденький совсем, вот такого убили. Вот такого убили в дуэли. Да и Соленый молодой, они же офицеры, молодые совсем. И вот, значит, а когда закончится спектакль, думаю, черт возьми, взять и повторить. Так это я часто, правда, делаю такое обрамление. Повторить, что вот что, как говорит, запомните нас такими, знаете, вот. Запомните нас такими. То есть вот молодая компания. Вот моя мысль была. Притом, подтекста в этой мысли нет никакого, поверьте, потому что это слышали артисты. И видели, как я это придумал. И как, в какой момент я это придумал. Как я выскочил на сцену, как это было радостно и все. И как я это придумал. Значит, подтекста нет. Вот представьте, встает человек на обсуждение. А вот Юла, это что значит? Что все крутится, нет выхода, да. То есть он же следователь, а не художник. Ну, я согласен, если я что-нибудь такое сделаю, чтобы меня вызвали и выяснили. Но все-таки же в данном случае это не тот случай. Понимаете? Он не видит, у него души нет. Он просто приспособлен, что он знает, что где-то должно быть преступление, и надо его разгадать, но он везде его видит, понимаете? Ну это же чудовищно, страшно. Как ему отвечать? Значит, за многие годы я научился, что надо отвечать мило. Мило. Но, знаете, нервов не хватает. Вскакиваешь и хочется что-то разбить. Но вот я на последнем этом самом обсуждении не сдержался. Хотя я уже много лет подряд сдерживаюсь. Не сдержался, потому что очень дорого. Потому что сам я вышел, у меня было чувство тревоги из-за этих молодых людей. Все, у меня слезы тоже как-то стояли в глазах. Понимаете, я думал, что естественно что-то. И я даже не предвидел какой-то глупости. Я давно уже ее не слышу по отношению к своим спектаклям. Но люди меняются. Кто-то привыкает ко мне, а кто-то опять новый приходит. И думаю, что новый будет лучше. Нет, он заново опять тоже болтает, понимаете? В течение 15 лет я уже убедил, что это, то есть 25. Я им что-то рассказал про искусство. Они уже теперь как-то даже слушают. Или хотят глупости боятся сказать. А новый приходит и опять то же самое болтает. Что про те три сестры? Ну, те совсем были другие, понимаете? Опять что-то ироничное, что-то пробалтывается. Ну, как ему объяснить, что Чехов не написал эти реплики? Их нельзя произносить просто как сентенцию. Что это говорится... Кстати, если чаю нет, давайте пофилософствуем. А вы знаете, как это замечательно описано в режиссерском плане Станиславского? Я его изучил. Там так все смешно. И такой чудак Вершинин. Ведь Вершинин чудак, а хотят, чтобы он был резонер. А он чудак, он так смешно. Значит, вы знаете, как там описано? Что, говоря это, он... Вы представляете, сейчас так сделать, скажут, что за безобразие? Это Станиславский все написал. Значит, говоря все эти самые замечательные слова о будущем, он ищет портсигар, долго его не находит, потом он его находит, потом он спрашивает глазами, можно ли закурить. Ему отвечают, что можно, потом он ищет, чем закурить, потом кто-то ему дает, потом он ищет пепельницу, потом они с бароном смешно стоят и в одну пепельницу сбрасывают. Прекраснодушие, чудаки, они тоже сентенции. Мне сын мой говорит, когда спектакль посмотрел, говорит, слушай, папа, ты знаешь, я вдруг увидел, что Вершинин 4 раза говорит одно и то же. Я даже побоялся, что публики засмеются. Он все время говорит, а вот через 200-300 лет, там, он же чудак. Он замечательный чудак. И она говорит, я его полюбила. И там она так смешно говорит, за что она его полюбила. Вплоть до того, что там за его голос. Там, даже, значит, голос должен быть. У Станиславского был такой голос, слушайте. Такой сбивчивый, такой смешной. Такой вот. Вы думаете, Станиславский разговаривал как Царев? Нет. Станиславский разговаривал вот так. Но это абсолютно старорусская речь, замечательно. Он так разговаривал, и он был очень смешной. Станиславский при всей своей красоте был смешной. И так играл Вершинин. Сейчас, извините. Вы меня что-то спросили?
Так мы хотели спросить, что нам не удастся даже репетицию убить. Никто не знал. Видите, нас вызывали на сегодня сидели.
Ну да, но это мы сами не знали.
Это,
знаете,
это катастрофа просто. Приехать и уехать не убили. Хотя бы репетицию.
Что тут сделать?
Общественный
каникул. Каникул. Можно было бы попросить от Алексеевича репетицию, а там спектакль.
Ну вы завтра вот увидите этот самый Мольер.
Детский спектакль.
Тартюф.
Детский спектакль.
У меня, к сожалению. Ну что, разберем? Все? Нет? А? Давайте. Я вообще не настаиваю.
Нет.
Но вы понимаете, все дело в том, что если мы ограничимся только общими разговорами, то в общем это все...
Хотя
это
и все, можно продолжить, если не научимся.
Ну, я с радостью, вы мне что-нибудь задавайте.
У меня вот сейчас были критики, как раз речь шла о болевых точках. Я точно так же, как вы, в других масштабах негодовал. Они свои болевые точки пытаются мне навязать, не выслушав моих болевых точек. Так что это очень важно, что вы задумали то.
Ой, у меня мечта, но она никак не осуществляется. Где бы мне выступить, чтобы сидело много критиков, а я чтобы что не сказал?
Готово.
Уже, давайте сделаем. Мне ужасно хочется. Мне ужасно хочется. Я буду очень вежлив. Но мне ужасно, честное слово, я постараюсь не сорваться ни разу. Мне ужасно хочется поговорить с ними. Как мы часто говорим с министерскими работниками. Вот понимаете, вот часто, вот я уже даже вот управление, слушайте, у меня были такие страшные в свое время скандалы. Но, в общем-то, ведь можно найти общий язык. Можно друг друга понять. И я, например, со многими людьми в министерстве, в управлении, я давно уже нашел общий язык. И они не говорят глупости. Ведь я же все-таки художник, меня же нужно слушать. Иначе же это абсурд, если только слушать, допустим, министерского работника. Все-таки же все исходит от чего-то, да? Кто-то что-то нарисовал, кто-то что-то сделал. Надо его послушать, посмотреть, что он вообще, почему, как, что. Так и с критиками тоже. Знаете, какой-то... Потом... есть вещи даже просто безнравственные. Безнравственные критики. Я не представляю себе, что Павел Александрович Марков сделал что-то просто потому, что он знаком с тем человеком. Знаете, вот что-то на него было не похоже. А сейчас иногда так бывает. Или что-то еще так. Знаете, какие-то вещи некрасивые. Ну, там некоторые у нас в критике вообще за последнее время страшные вещи произошли. Из-за чего много людей даже просто страшно пострадало. И эти люди существуют. Существуют. И их даже начинают побаиваться. Хотя их бояться не надо. Ни таких не боялись. Но ведь это же нужно тоже все объяснять. А где-то нужно объяснять. Где-то нужно объяснять. А Боже мой, это можно объяснить, и на завтра его никто не будет бояться. Боже мой, ну понимаете, это же... Мы такое время пережили, и то ничего. А сейчас-то. Все можно объяснять. Спокойно объяснять, и люди понимают. Я в конце собрался с духом, с силами, что-то стал объяснять про три сестры. Я вижу, что люди нормальные слушают, даже если они... имеют, так сказать, чиновные, как называют, задачи. Слушают, они что-то понимают. Какие-то идеи такие стали. Или нужно оговориться, но как-то, знаете, может, какую-то встречу между критиками и режиссерами, или там, и авторами, ну, не знаю. Черт, что-то надо, какую-то вещь придумать, чтобы что-то установить, потому что много очень путаниц. Вот кричат, нет молодых режиссеров. Неправда. Есть прелестные люди, которые сейчас входят в жизнь. Другое поколение. Но никогда не было много. Никогда не было много. Наше отношение к ним прекрасно. Я с необычайным трепетом отношусь к людям, которые действительно чего-то стоят. Их немного, как всегда. Но они есть, они очень трудно, но замечательно работают. Превосходно. Но иногда специально просто выставляются другие имена. Знаете, черт его знает. Это же как всегда, наверное, так было. Ну, в общем-то, но знаете, еще надо поддерживать благородство какое-то. Вот действительно, Марков, я эти тома, все перечитываю его. Слушайте, какая удивительная личность. Мы его я же его так хорошо знал, мы его недооценивали. И только теперь так начинаешь думать. Хотя нет, я его очень любил. Слушайте, он же... Там есть эта книжка «Летопись театрального критика». Боже мой, он все заметил. Действительно, можно поверить всем его рецензиям за те годы. Боже мой, он все заметил, как Мирхольд. Он же, даже когда он был мхатовец вот так вот, он все понимал, что делается кругом и другое. А как это все написано? Без всякой... Знаете, есть в критике тенденция Кугеля, а есть тенденция, ну не знаю, Эфроса. Это не мой родственник. А есть тенденция Маркова. Это, знаете, Кугель — это ужасно. Это ужасно. Это вот все эти, значит, такие высокомерные, такое, будто бы он что-то лучше, чем... А почему он лучше? Понимаете, а когда влюбленный Эфрос в художественный театр, это я понимаю. Это он много критических замечаний высказывал, и с ним тоже там... Всякие были вещи, которые... Но все равно это же доброта, это что-то... Какая-то тенденция благородства. Вот Марков такой был. И всегда, как что, так обращались к Павлу Санычу, чтобы он восстановил какую-то истину. А вот к кому сейчас нужно обратиться? Представляете, это очень опасно. Это очень опасно. Всегда должны быть люди, зная, что они благородны, и что они понимают искусство. Всегда, в самых таких неприятных случаях, Павлу Санычу обращались. Он был очень, знаете, человек такой резкий. Он, например, ко мне относился, очень, он меня, по-моему, любил. У меня есть книжки с его надписями и все. Но относился очень, при том, критично. И часто вот здесь какие-то были собрания, когда он страшно не соглашался со мной, и все такое прочее. Он был такой безапелляционный. Но никогда он не был высокомерен, никогда он не разговаривал со мной. Я был настолько младше его и только начинал, но это же совсем другой язык. А знаете почему? Потому что он знал, что такое театр. А есть люди, которые будто бы знают, они так далеки от этого. Они, знаете, они сплетники фактически. Это не критики, это сплетники. Они только знают болтовню вокруг театра. Они знают поветрие, они не знают театр. Им кажется, что мы живем как сибариты. Они ничего про нас не знают. Ничего не знают, не знают, под чем это достается. Что такое наш труд? Они не знают, они думают что-то другое. И где-то они так далеко, и что-то они, знаете, они прибегают как воры, убегают как воры и что-то пишут. Да, интересно, брат, Павел Александрович, когда приходил, или, я не знаю, там, это не значит, что я думаю так про всех. Есть просто прекрасные люди, и массы. Есть люди с такими глазами замечательные. Это не значит, им может не понравиться. А если, знаете, мы ему поддадим, а это мы давай поддержим, это все, что мог поддержать. Брашка такая. Ну давайте сделаем перерыв.
Но ведь еще завтра будем встречаться. Как лучше спланировать нам? Сейчас просто что-то поговорим или разберем?
Разберем.
А поговорить все успеем. Значит, «Живой труп» – это очень маленькая сценка, это все маленькие сценки, как вы знаете, вся эта пьеса из маленьких сценок состоит. Я быстро вам прочитаю ее, а потом разберем. Значит, прочитаю очень быстро, чтобы не терять время. Можно у вас, значит, Анна Павловна, мать Лизы, седая дама в красите сидит одна за чайным столом. Анна Павловна и няня. Можно у вас водиться? Можно. Что и Мишенька? Беспокоен. Нет хуже, как сама барыня кормит. У них там свои горести, ребенок страдает. Какое же молоко может быть, когда ночью не спят, плачут? Да, кажется, теперь успокоилась. Хорошо, спокойствие. Смотри, точно. Что-то писали и плакали. Те же и Саша. Саша – сестра Лизы и тоже дочка ее. Лиза в детской вас ищет. Иду. Анна Павловна и Саша. Анна Павловна, няня говорит, что она все плачет, как это она не может успокоиться. Нет, вы, мама, удивительная. Оставить мужа, отца своего ребенка, и вы хотите, чтобы была спокойна? Неспокойно, что сделано, то сделано. Если я мать не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, стоит он того. Надо радоваться, а не печалиться, что можешь освободиться от такого дурного человека, освободиться от такого золота. Мама, зачем вы говорите так? Ведь вы знаете, что это неправда. Он не дурной, а напротив, удивительный человек, несмотря на его слабости. Вот именно удивительный человек, как только деньги в руки свои или чужие, или, мама, он никогда чужих не брал, все равно женены. Ведь он же отдал все свое состояние жене, еще бы не отдать, когда он сам знает, что он все промотает. Промотает или не промотает, а только знает, что нельзя разлучиться с мужем, особенно с таким, как Федя. По-твоему, надо ждать, пока он все промотает, придет в дом своих цыганок-любовниц, нет у него любовниц. Вот то и беда, что он всех вас чем-то обворожил, только не меня, нет, шалишь. Я ее вижу, он знает это. На месте Лизы я бы не теперь, а уж год тому назад бросила его. Как вы это говорите, легко, мама? Нет, нелегко. Мне матери видеть дочь разведенной нелегко. Поверь, что это очень нелегко. Но все лучше, чем загубить молодую жизнь. Я Бога благодарю, что она теперь решилась и что все кончено. Может быть, и не кончено. Только бы он дал развод. Что же будет хорошего? Будет то, что она молодая, еще может быть счастлива. Ах, мама, это ужасно, что вы говорите. Не может Лиза любить другого? А чего не может, если она будет свободна? Найдутся люди в 1000 раз лучше вашего Фиди и будут счастливы жениться на Лизе. Мама, это нехорошо. Вы ведь, я знаю, думаете про Виктора Каренина. А чего же не думать про него? Он любит ее 10 лет, и она любит его. Любит, но не так, как муж. Это дружба с детства. Знаем эту дружбу, только бы не было препятствий. Ходит горничная. Что вы? Барыня посылала дворника запиской к Виктору Михайловичу. Какая барыня? Лизавета Андреевна барыня. Ну так что ж, Виктор Михайлович приказал сказать, что сейчас сами будут. Только что о нем говорили. Не понимаю только зачем. Ты не знаешь? Может быть знаю, может быть не знаю. Все секреты. Лиза пройдет, она вам сама скажет. А самовар пока надо взять. Возьми, Дуняша. Анна Павловна и Саша. Анна Павловна. Вышла, как я говорила, себя же и послал. Послал за ним. Послал, может быть, совсем не за тем. Так зачем же? Теперь в эту минуту Каренин для нее все равно, что Трифоновна. А вот увидишь, ведь я ее знаю. Она зовет его и ищет утешение. Ах, мама, как вы мало его знаете, что можете думать это. Да вот увидишь, и я очень рада. Саша, увидим, напевает и уходит. Анна Павловна одна, и прекрасная, и пускай, и прекрасная, и пускай. Горничная. Виктор Михайлович приехал. Ну что, спроси, да скажи барыне. Каренин ходит, здоровается, Анна Павловна. Лизавета Андреевна прислала мне записку, чтобы я приехал. Я и так собрался к вам нынче вечером, так что я очень рад. Лизавета Андреевна здорова, она здорова, ребенок немножечко беспокоится, она сейчас придет. Да-да, тяжелое время, вы все знаете, знаю. Ведь я тут был 3-го дня, когда было получено от него письмо. Но неужели это так и решено бесповоротно? Еще бы, разумеется, переживать все, что было, еще раз было бы ужасно. Да, вот где 10 раз примей, а раз отрежь. Резать по-живому очень трудно. Разумеется, трудно, но ведь их брак уж давно был надрезан. Так что разорвать было менее трудно, чем кажется. Он сам понимает, что после всего, что было, ему уж самому нельзя вернуться. Чего же? Ну как же вы хотите после всех его гадостей, после того, как он клялся, что этого не будет, что если это будет, то он сам лишает себе всех прав мужа и дает ей полную свободу. Да, но какая же может быть свобода женщины, связанной браком? Развод. Он обещал развод, и мы настоим. Да, но Лизавета Андреевна так любила его. Ах, ее любовь подвергалась таким испытаниям, что едва ли осталось что-нибудь. Тут и пьянство, и обманы, и неверности. Разве можно любить такого мужа? Для любви все можно. Вы говорите любить. Но как же любить такого человека, тряпку, на которого ничем нельзя положить? Ведь теперь что было? Оглядывается на дверь и торопится рассказать. Дела расстроены, все заложено, платить нечем. Наконец, дядя присылает 2000 внести проценты. Он едет с этими деньгами и пропадает. Жена сидит с больным ребенком, ждет, и наконец получается записка прислать ему белье и вещи. Это да, я знаю. Ходят Саша и Лиза. Анна Павловна, ну вот Виктор Михайлович явился на твой зов. Каренин, да, меня немного задержали. Здоровается с сестрами. Лиза, благодарствуйте, у меня до вас большая просьба. Мне некому обратиться, как к вам. Все, что могу. Вы ведь все знаете, да, я знаю. Так я вас оставлю, Анна Павловна говорит. Пойдем, оставь их одних. Лиза Каренин. Лиза, да, он написал мне письмо, что считает все конченным. Я, удерживаю слезы, так была оскорблена, но одним словом я согласилась разорвать. И ответила ему, что принимаю его отказ. Но потом я почувствовала, что это дурно с моей стороны, что я не могу. Все лучше, чем расстаться с ним. Но одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктор, отдайте ему это письмо и скажите, и привезите его. Хорошо, но как же? Скажите, что я прошу все его забыть, все забыть и вернуться. Я бы могла просто послать письмо, но я знаю его. Первое движение, как всегда, будет хорошее, но потом чьё-нибудь влияние, он раздумает и сделает не то, что хочет. Сделаю, что могу. Вы удивляетесь, что я прошу именно вас? Нет, впрочем, надо говорить правду, да, удивляюсь. Но не сердитесь, разве я могу на вас сердиться? Я просил вас, потому что знаю, что вы любите его, и его, и вас. Вы знаете это, люблю не для себя, а для вас. Я благодарю вас за то, что вы верите мне. Сделаю, что могу. Я знала, я вам все скажу. Я раньше ездила к Ефремову узнать, где он. Мне сказали, что они поехали к цыганам. И вот этого я боюсь, этого увлечения я боюсь. Знаю, что если его не удержать вовремя, он увлечется. Вот это-то и нужно. Так вы поедете, разумеется, сейчас. Поезжайте, найдите его, скажите, что все забыто, что я жду его. Но где его искать? Он у цыган. Я сама была там, я была у крыльца. Хотела послать письмо, потом раздумала и решила просить вас. Адрес вот. Ну так скажите ему, чтобы он вернулся, что ничего не было, что все забыто. Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам. Сделаю все, что могу. Выжидает, потом кланяется и уходит. Явление 13, Лиза одна. Не могу, не могу, все лучше, чем не могу. Явление 13. Лиза входит Саша. Ну что, послала? И он согласился? Разумеется. Зачем его? Не понимаю. Кого же? И ты знаешь, что он влюблен в тебя. Это все было и прошло. На кого же ты хочешь, чтобы я послала? Как ты думаешь, вернется он? Я уверена, потому что входит мать. А Виктор Михайлович где уехал? Как уехал? Я просила его исполнить мою просьбу. Какую просьбу? Опять секрет? Не секрет, а просто просила его самому передать письмо Феде. Феде? Федор Васильевичу? Да, Феде. Я думал, что между моими все отношения кончены. Я не могу расстаться с ним. Как? Опять все сначала? Я старалась, но я не могу. Все, что хотите, но только не разлучаться с ним. Ты что же, ты хочешь вернуть его? Да. Опять пустить в себе в дом эту гадину? Мама, я прошу вас не говорить так про моего мужа. Он был муж, нет, он теперь мой муж. Мот, пьяница, развратник, и ты не можешь с ним расстаться? За что вы меня мучаете? Мне и так тяжело. А вы точно нарочно хотите. Я мучаю, так я уеду. Не могу я видеть этого. Я вижу, что вы хотите, чтобы я вам мешаю. Но я не могу я жить. Ничего я вас не понимаю. Все это по-новому. То развелась, решила, потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен. Ничего этого нет. Каренин делал предложение, а посылаешь его за мужем. Что это, чтобы возбудить ревность? Мама, это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня. Так мать выгони из дома, развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте, и Бог с вами. Как хотите, так и делайте. И уходит, хлопает дверью. Лиза, этого не доставало. Саша, ничего, все будет хорошо. Мама, маму мы успокоим. Анна Павловна проходит. Дуняша, мой чемодан. Саша, мама, вы послушайте. Мама, вы послушайте. Уходит за ней под медведицей. Я читал маму, где мама. Вот сейчас сцена. Значит, я просто буду рассказывать свой разбор, как я с артистами разбирал. Хотя с вами будет в сжатой форме, потому что с артистами на это уходит, ну, тоже должно уйти немного времени. Значит, конечно, когда читаешь, сразу отпечатывается какая-то структура этой сцены в голове. Она уже как-то отпечатана, вот структура. Но не оформлена ни чувством, ни разумом, не оформлена. Вот именно только отпечаток какой-то есть сцены. Но я уже почти с первого раза знаю, вот, в чем дело. Но я почти для себя не формулирую. У меня только есть какие-то иероглифы в голове. Вот, ага, вот это такая сцена, понятно. Если я себе говорю, мне понятно, то я иду к артистам. А потом в процессе репетиции я уже все формулирую, им и все объясняю. На это должно уйти минимум времени, и по возможности в первый же день надо встать на ноги и сделать это. Значит, из чего я исхожу в этой сцене? Эта сцена вообще сложная, и я видел много спектаклей, это все разговорные сцены, и такие, знаете, аристократические разговорные, все такая мура и скука. Хотя написано замечательно, и все это очень понятно людям, потому что вопросы супружества и всех опасностей в этих вопросах, они всем страшно близки, и вопрос вот пьянство и падение человека, и что семья чувствует. И все это страшно вещи, которые могут иметь отзвук в зрительном зале, но они не имеют почти никогда. Просто Романов играет Федю, или Симонов играет Федю, и этим дело ограничивается. А в общем-то спектакль на нашем веку, МХАТ, может быть, Качалов, там и все, там была там такая компания. А так, в общем, только что-то запоминаешь так отдельно, что-то, в общем, особенно эти сцены с Федей интересны, эти сцены все очень опасны и трудно. Но я общий замысел не буду говорить, потому что это сложно, в смысле декорации, все, значит, потому что спросите, я что-то скажу. Потому что декорации, все нужно пересмотреть, потому что не сделаешь старым способом. Это все огромное количество, 12 чуть ли не картин, это значит 12 павильонов, даже у Симова было, и никто не выходит за эти рамки. И вот Китаева вот в Эстонском театре, ну там что-то придумано, но тоже так это все тяжело и так это все примитивно, что ужасно отвлекает. Но я уж про эту сторону не говорю. А, значит, по существу. Значит, все, понимаете, моя точка зрения, что все ужасно просто вообще. И не надо ничего такого сверхпридумывать. Важно дойти до какой-то элементарной простоты, особенно если имеешь дело с Толстым. Или с Пушкиным, или с Чеховым. Понимаете, все страшно просто. Ничего не надо выдумывать, только надо найти вот этот отпечаток, разобраться в этом отпечатке, который вот, в этом слепке, который вот у вас произошел от этой сцены. Если он произошел, а если нет, то нужно, чтобы этот слепок состоялся. То есть, понимаете, что это такое? Вот я с студентом своим как-то говорю, что, знаете, вот если из проволочки профиль любого человека, то надо вот лоб, потом вот здесь, потом нос. И у каждого все это вот другое. Вот так каждая сцена, слепок, понимаете, это вот составляет вот профиль мой или ваш. И слепок отличается от слепка. Вот есть слепок этой картины. Вот это вот, понимаете, вот нужно его вычертить. Вот что это такое, слепок этой картины. Он так же точен, как профиль, а художник плохой рисует ваш профиль, и вы не похожи. То есть, понимаете, нужно составить слепок этой картины, чтобы он оказался соответствующий этой картине. Значит, в чем тут дело? Значит, ну, очень только коротко. Значит, что-то дошло до крайности, что-то дошло до крайности. То есть безобразие Феди и его, так сказать, маразм дошло до такой степени, что наступил какой-то предел. То есть он обещал, что если еще раз будет, то он сам порвет. А видимо, то, что происходило, это было страшно. Понимаете, он, в общем, больной человек, алкоголик, страшный человек, страшно павший человек. Это не просто как рисует его романтический герой. Это, в общем, страшный человек в своем роде. Другое дело, что во время пьесы выяснится, от чего он такой, что он хочет и почему он так, от чего он бежит, и другое дело. Но, в общем, что он, в общем, человек падший, совершенно падший, это, в общем, Толстой описывает. Он даже начинает сцену Феди, что он лежит без пиджака, ничком на тарте. И совершенно пьяный, качается, пьет водку там и так далее, встает, чуть не падает там и так далее. Но при том он может оставаться человеком чрезвычайно чистым. Но он человек очень падший. И измучивший свою семью до страшности. И, значит, что произошло? Он сказал, что если еще раз повторится, он сам уйдет. Это повторилось, причем в страшных масштабах. Он деньги унес, белье попросил, ну, в общем, это было невероятно. И сейчас он опять поехал к цыганам. Значит, цыганки, это же никто не знает, что у него чистые отношения с Машей. А ведь в это трудно поверить. И семье, и жене трудно поверить. Значит, он опять поехал к цыганам. Ведь они сожительствуют с этими цыганками все. Это только у него были такие отношения. А мы ему верим, он там потом рассказывает. Значит, он поехал к цыганам. Значит, в общем, одним словом, опять случился этот запой, это страшная история. И он прислал, что он больше не приедет. И она послала согласие на это. Вот что произошло. То есть, в общем, разрыв. Теперь с тех пор она очень плачет, все время что-то пишет, плачет. Зачем ты сейчас послала за Карениным? Что-то происходит такое, что произошло уже после того, что она ответила согласием. То есть все как бы закончилось, то есть предел наступил. И все чувствуют, что после этого предела что-то там опять тревожное начинается. Что-то она не может успокоиться так долго, хотя она, в общем, не первый раз это уже переживает. И что-то пишет, что-то плачет, и ребенок нездоров. А по пьесе постепенно он все будет больше болеть, и даже будет при смерти, и будет там картина, когда они профессора позовут. Тогда. Значит, вот это общая ситуация. Теперь значит, на сцене находится мать. И идет у нее сцена с Сашей. В чем эта первая сцена заключается? Это долгая сцена до тех пор, пока не вошла горничная и не сказала, что, оказывается, она написала записку, и Виктор Михайлович придет. Виктор Михайлович, когда отдельно, это Виктор. Виктор Михайлович или Виктор? Значит, в чем эта сцена? Я очень буду грубо определять. Мы все режиссеры с полслова будем понимать друг друга. Хотя, между прочим, также с полслова и актеры понимают. Особенно, если они опытные. Потом хатовцы, это просто, там есть замечательные артисты. Они просто вот с полслова это понимают. И объяснять ничего больше не приходится. Значит, мать чувствует, что опасность того, что не все кончено, а что-то может опять произойти. Если все кончено, и она только плачет, она отплачется и все, и выйдет замуж за Карениным. Дай Бог, или за кого-нибудь другого. Но есть опасность, что что-то там происходит. И не дай Бог, это опять все начнется сначала. Потому что это такой кошмар. Я попутно актерам быстро рассказываю в очень ярких тонах, что я знаю про такие семьи. Что просто заразить. Они охуют, ахуют, и тут же что-то вспоминают, но особенно разговаривать я им не даю.
Ну,
значит, чтобы они поняли, что это такое. Я даже говорю так. Ну, представьте себе, что, допустим, я говорю, что давайте, мы так уже привыкли к вопросу о пьянстве. Что представьте себе, что, вот говорю актрисе, ваш муж каждый раз приходит с ножом домой и просто режет вашего ребенка. В пьяном виде режет ребенка. У него уже глаза нет один раз, в другой раз ухо он ему отрезал. Вот все такой примерно кошмар. В последний раз ножку. Все смеются, но понимают, про что идет речь. Теперь он ушел. Понимаете, сделал, и теперь он вернется, что он еще отрежет? Уже калека, понимаете? Я рассказываю про случай, когда я знал, как 14-летний мальчик умер в сумасшедшем доме от алкоголика отца. Это вопрос в семье страшный. Раньше он заболел менингитом, потом и умер. Это был суд, я выступал на суде, я не знал, что это человек такой, я защищал его, потом подошла ко мне мать жены и сказала, вы знаете, что он в пьяном виде испражняется перед ребенком, вот так. Это вещи, которые страшны. Вот Федя один из таких людей, в общем, при том, что у него такое сердце и все такое прочее, но это дальше все выяснится. И вот, значит, Анна Павловна на стреме. Ходит Лиза, она знает что-то, а Анна Павловна не знает. Теперь, к Лизе не поступись. Лиза человек недоступный для матери. Она слишком самостоятельна, она недоступна. Это бывают такие взаимоотношения с дочкой, когда с дочкой разговаривать трудно. Дочка уже взрослая женщина, у нее уже ребенок, и такие переживания разговаривать трудно. А с Сашей разговаривать можно. Но в данном случае с Сашей есть представительница Лизы. И воздействует на Сашу, это для матери кажется, что воздействует на Лизу. Поэтому это не спокойный разговор, а это воздействие на Лизу. То есть, я бы говорил так с Лизой, но я с Лизой так разговаривать не могу, так вот передай ей и скажи ей, что я так думаю. Вот это вот то, что я думаю по поводу вашего. Поэтому это страшно, агрессивно, активно и быстро. А теперь Лизина позиция, Сашина позиция. Сашина позиция... Она ведь любит очень Федю, и она знает, что за страшными поступками и алкоголизмом Феди скрывается что-то другое. И Федя ведь бывает трезвый. Когда он бывает трезвый, как часто бывает с алкоголиками, они же бывают очень добрые, очень застенчивые люди, и очень виноватые. И она знает такого Федю. И поэтому она знает, что это Федя, тем не менее, Федя. Она его чувствует как родного человека, она даже немножко в него влюблена. Потому что он ужасно добрый, замечательный, чистый человек. Но он так болен, страшно болен. С матерью разговаривать по этому поводу бессмысленно, потому что мать придерживается все равно дочки и дома. А она знает другую сторону, сторону Феди. Поэтому нужно от мамы отмахнуться. Потому что разговор идет быстрый, односторонний. Со стороны матери, от матери, со стороны дочери. Вот, грубо говоря, разбор. Он примерно звучит так. Я не говорю, что она все плачет, когда она не может успокоиться. Когда говорю, быстро намекнуть, потому что это невозможно сыграть вдвоих. Я не говорю, что она плачет, когда она говорит, мама, вы удивительно, ставьте ему за своего ребенка, и вы хотите, чтобы она успокоилась. И спокойно, если сделать, все матери только допустят, раз, ну, живая, двое, может, да, что это того. Надо радоваться, не печалиться, надо говорить за того дурного человека, золото. Ой, мама, зачем вы себя говорите? Вы знаете, что это не враг. Он не дурной, она просто удивительный человек. Вот ее удивительный человек, как только деньги ругают, он никогда не принимает. Все равно он женены. Ты же ждал себе свое состояние. Еще бы не дать, когда он знает, что все про. Ой, мама, только знаешь, что нельзя расширить с мужем, особенно с таким какие-то. Помоги надо ждать, пока он промотает, берет дом своих цыган льду. У него нет любовницы. Вот и беда, что он всех вас что-то обворожил. Только не меня, что лишь, я вижу, он знает это. На весь Лиза уж год как бросила. Мама, как вы это говорите? Нет, легко, если матери выйдет, дочь, то нелегко. Повесить очень легко. Но все лучше, чем загубить молодую жизнь. Я Богу благодарю, что все решилось. Ну, может, еще не все решилось. Только бы раз развод дал бы. Ну и так далее. Так? То есть, с одной стороны, есть просто вот передо мной представитель Лизы. И если вы сейчас что-нибудь делаете такое, что опять снова возразите, это будет просто скандал. Просто он режет ребенка. Больше ничего, я не знаю, что это. Я в этом доме жить не буду, это просто что-то страшное. Ой, мама, если не знаете, не говорите. Ой, мама, если вы не знаете, не говорите. Вот, собственно, и все. Нужно только очень плотно положить на этот текст. На этот текст. И не дать ни одной из актрис, участвующей в этой сцене, раздробить сцену хотя бы надвое. То есть, как только
Они начинают в сцене играть что-нибудь другое. Я говорю, стоп, то же самое, дальше, то же самое, то же самое. До самого конца то же самое, только единая сцена. Вот она идет такая сцена, и вдруг ходит горничная и останавливается. Вот есть резкий перелом. Что вы? В чем дело? Что такое? Барыня послала записку, и какую записку? Какая барыня? Записку Каренину, чтобы он пришел. А что случилось? Лиза говорит, Саша говорит, я не знаю. Что, все секреты? Какие-то секреты? Ну, пускай сама расскажет. То есть как раз происходит то, что мать и боится. Теперь, поскольку горничная уходит, наступает третий момент. Что же делает мать? Она переворачивает это так, как она хочет перевернуть. Вот, это сказала, то, что она его зовет, и она его любит, и она женится, и пускай, и не надо мешать, и пускай она Федю забудет. Ой, мама, вы ничего не знаете, поэтому помолчите. Я уверена, и ничего безнравственного здесь нет, и хорошо, что она его зовет. Я вот говорила, что, ой, мама, вы в смешном положении. Ходит Каренин, значит, это третий момент. Вот я делаю хотя бы грубый такой очертание. Третий момент. Ходит Каренин. И идет разговор с Анной Павловной долгий. Значит, в чем этот зигзаг? Значит, Каренина вызвали запиской. Каренин говорит, что потом через 5 минут он скажет, что он задержался где-то. То есть Каренина не вызывают каждый раз запиской. Что-то случилось? Поэтому он входит. Я Богатырев, он замечательный актер. Значит, я ему говорю. Он говорит, а что здесь играть? Так, шутка, что здесь играть? Это же розовая роль. Я говорю, знаешь что? Ты одно возьми только. Вот просто-напросто. Ты кого-то любишь, значит, ты пришел, у тебя телеграмма, срочно. Я говорю, вот однажды я сидел у тебя в этой комнатке наверху, и вдруг звонок. Я взял телефон и слышал голос. Срочно спуститесь вниз. Я говорю, что случилось? Срочно спуститесь вниз. Вот как я сбежал вниз, это была театральная сцена. А там стоял Дуров, который сказал, ха-ха-ха, у меня заглох мотор, дайте прикурить мне от своей машины. Я говорю, ну, Лёва, спасибо. Он говорит, ой, Борисович, извините, ради бога, я никак не думал, что я вас испугал. Вот примерно, значит, вот он, значит, его звали, значит, вот он, как он снял пальто, что случилось, что с Лизой? Что с Лизой, что случилось? Он, знаете, ситуация? Нет, ведь она здорова. Ясно. Значит, что-то другое. Теперь, какова позиция матери? Мать, человек, в общем, интеллигентный, и все, что было с Сашей, все не может быть с Карениным. Поэтому она моментально закрывается. И там что-то случилось, не знаю, все сами знают, наверное, пропало. А он? Да-да, хорошо, прекрасно, не надо. То есть только что там. А между ними идет совершенно закрытый светский разговор. Значит, во-первых, все, что я вам рассказываю, каждая сцена контрастна по отношению к предыдущей. То есть есть рисунок. Не есть ровная линия, есть рисунок. Значит, ну, развод, да, конечно, не люблю. А ну как же он не дает развод? Ну, наверное, он не любит. Ну, а как же он любит, не знаю. Но, значит, ну, любви нет, и все. А вот вы там, да, а знаете, вот там такая штука, он даже взял 200 рублей, там 2000 рублей, сейчас уехал, секунду. Да, это ужасно, я знаю. То есть оба друг от друга закрылись, потому что слишком сложная ситуация у каждого по отношению к тому, что происходит. Дальше входит Лиза. И вот тут начинается основная сцена, собственно, из-за чего это все происходит. Я бегло разбираю все то, только для того, чтобы очень сильно остановиться на центре этой картины, то есть встречи Каренина с Лизой. Вот она ходит. Ну вот Виктор Михайлович явился на твой зов. Да, меня немножко задержали. Вот, собственно, да, меня немножко задержали, вот он вошел. Что случилось? Благодарствуйте, мне до вас большая просьба, мне некому обратиться, как к вам. И начинается большая сцена. Очень большая сцена, собственно, содержание этой вещи, этой картины. Значит, опять, чтобы долго не объяснять, как я ее трактую. Значит, у меня мысленно, чисто ритмово, я думаю, что все, что происходит до этого, происходит достаточно динамично и, так сказать, хроникально, до прихода Каренина. Потом это уходит вовнутрь, а когда приходит Лиза, что это есть такая сверхпсихологическая остановка. В чем она для меня заключается? Значит, вот я говорю актеру, представьте себе, актрисе, вот представьте себе так. Значит, допустим, я Лиза, а вы Виктор. Значит, вы знаете, как я пострадал от этого человека. Все знают, как я пострадал от этого человека, от Феди. Этот Федя вот так вот режет моего ребенка. И вот он такое происходит, все такое прочее. Я разорвалась с ним. Он разорвался со мной. Он опять в какой-то 20-й раз, черт знает где, в какой-то кошмаре, в каком-то там, в блевотине там где-то сидит. А я вышла к вам, чтобы сказать, чтобы вернуть его. Но хоть один человек может меня понять в мире, а тем более Каренин, который меня любит, который относится ко мне хорошо. Кто-нибудь меня может понять, зачем я это делаю? А делаю я это тем, что хотя я знаю, что весь этот кошмар, я одна, и может быть только Саша, но я больше, чем Саша, знаю, что этот человек страшно болен. И что если я не сделаю шага ему навстречу, то он просто погибнет. Никто же его физически не знает, только я одна. Физически его никто не знает, я только одна. Я знаю, что это за страшная болезнь, страшный кошмар. И если я не сделаю этого шага, есть же совесть. Но это никто не поймет. Никто не может понять. Кого я могу послать? Сашу? Сашу послать? Саша пойдет. Но Сашу посылать на дно? Это просто ужасно. Она девочка. Значит, можно послать кого? Только Каренина. Но это страшно, что он меня любит. Я в какой-то степени это знаю. Он делал предложение. И я же его пошлю за этим убийцей. Поэтому вот содержание этой сцены. Значит, примерно эта сцена очень такая интересная, тяжелая. Значит, примерно так, набросок ее вот такой. Значит, что случилось? Ну вот, Виктор, что случилось? Я хотел поговорить с вами. Я слушаю. Ну, вы все знаете, да. Ну, мы уйдем. Ушли. Слушаю. Ну да, он прислал на развод, и я согласилась. Но потом? А потом? В общем, отнесите ему это письмо. Слушаюсь. Виктор, ну и скажите, и привезите его. Слушаюсь. Но как же? Ну, Виктор, я могла бы сама это сделать, но я прошу вас. Хорошо. Его можно найти у цыган. Хорошо. Ну, и сами что-нибудь скажите от себя. Скажу все, что могу. Ну как же? Виктор, я бы это... Вы не обижаетесь? Нет. Вы, наверное, несколько удивлены? Нет. Ну, вообще, да. Но вы не обижены? Нет. Ну, тогда поезжайте. А где найти его? Ну, я сказал, у цыган. Вот адрес. Виктор, ну сделайте это для меня и для него. Я сделаю это для вас и для него.
написано, долго стоит, поворачивается и уходит. Я сделаю для вас, для него. Вот она остается. Она же знает, что она сделала. А где Виктор Михайлович? Где Виктор Михайлович? Мать. Он ушел. Что? Он ушел. А зачем? Я его послала к Феде. Феде? Какому Феде? Федор какой? Федор Михайлович? Какому Феде? Что, я даже такого слова Феде не знаю. Мама, это мой муж. То есть с матерью уже не надо. Как ты опять хочешь все сначала? Мама, не вмешивайся. Как ты собираешься пустить обратно эту гадину? Мама, не разговаривай с таким тоном. Это мой муж. Он был муж, он и сейчас муж. Нет, тогда я вообще... Я тогда мать, я тогда из дома, пожалуйста. А это негодяй из дома. Мама, уезжайте, пожалуйста, что хотите, но не вмешивайтесь. Мама. Тогда все, чемодан, все, я-то все такое прочее. Боже мой, это уж не стало. Саша.
Он согласился?
Согласился. Он поехал? Поехал.